Жан-Жак сошел с широкой дороги, выбрал узкую тропинку, потом еще более узкую стежку, затерялся среди полей и лесов, и вскоре терзавшее его отчаяние уступило место почти что утешительной покорности судьбе. На опушке леса он присел на пень, отдыхал. Какое благо быть одному! Издали слабости людей бледнеют. Когда люди далеко, от них не требуешь качеств, которыми они не обладают. Хорошо, что закон его внутреннего склада неизменно возвращает его к природе, к тем неодушевленным предметам, которые наполняют его сердце упоительными чувствами и ощущениями. Как быстро в тишине природы уходят тревоги и отчаяние. Глупые люди говорят, что только злодеи бегут от своих ближних, верно, обратное. Для дурного человека остаться наедине с собой должно быть адская мука, а для доброго одиночества — рай. Медленно рассеивались мысли. Он впал в то сладостное состояние грусти и грез, когда в душе живут только образы и музыка. Он слился с окружающей природой, с деревьями, мхом, жучками и муравьями. Он был частью этого леса, он весь обратился в чувство. Бремя бесплодных размышлений, тщеславных слов не тяготило его более. Где-то там, очень далеко, остался тяжелый долг писательства. Весь остаток дня он шел, куда его влекло, по наитию. Он лишь приблизительно держался направления на Эрменон-Виль, не страша спутанных кружных дорог. Наступил вечер, и он решил заночевать под открытым небом, как ему не раз приходилось. Он растянулся на мху под деревом. Сквозь ветви смотрел высокое небо, сначала бледное, потом потемневшее. Ушла куда-то болезненная жажда показать равнодушным, очерствевшим людям, как чисто его сердце и как глаза их слепы. Легко и радостно заснул он. И на следующий день, и на третий день он шел без цели, уверенный, что придет к цели, и только на четвертый добрался до деревни Эрменон-Виль. Сделал привал в трактире под каштанами. Уселся за один из непокрытых деревянных столов в саду. Кругом росли незатейливые цветы, невдалеке блестел небольшой пруд с вершами. Подошел хозяин, по-деревенски небрежно одетый, штаны и рубашка, на голове колпак. С добродушной бесцеремонностью разглядывал запыленного путника, его заросшее щетиной лицо. Он спросил, что гость будет есть. Жан-Жак заказал омлет и вина. По улице прошел священник, читая свой требник. Хозяин и Жан-Жак поздоровались с ним. «Здравствуйте, папаша Морис! Здравствуйте, мосье!» — ответил священник. Хозяин принес завтрак. Жан-Жак с удовольствием ел омлет и неторопливыми глотками прихлебывал темно-золотистое вино. Хозяин болтал с ним. Вдруг его что-то поразило в лице посетителя. Папаша Морис встал, снял колпак и почтительно и взволнованно спросил, не с великим ли Жан-Жаком Руссо, он говорит. Жан-Жак с легкой досадой подтвердил. Папаша Морис сказал, что он перечитывал произведения Жан-Жака 7 раз, страницу за страницей, и 7 раз они его трогали до слез. Кстати, в замке, где мосье Жан-Жака боготворят, его ждут с превеликим нетерпением. Жан-Жак пожалел, что миновали дни прекрасной бездумной безымянности. Папаша Морис послал свою дочурку в замок с вестью о прибытии желанного гостя. Девочка встретила маркиза, окруженного мастеровыми и садовниками, в парке. Маркиз громко выразил свою радость, поцеловал маленькую вестницу и тут же поспешил в деревню за Жан-Жаком. В самом деле, здесь, под каштанами деревенского трактира, сидел величайший со времен Монтенья и Декарта мыслитель, которого дал народ, говорящий на французском языке. Сидел и беседовал с папашей Морисом, как равный с равным. Так, вероятно, Сократ разговаривал с первым встречным или даже с рабом. Умиление охватило маркиза. Он подошел к Жан-Жаку. «Разрешите мне, о великий муж!» — воскликнул он и, отложив свою трость, обнял гостя. Потом отступил на шаг. «Добро пожаловать в Эрменон-Виль, Жан-Жак Руссо!» произнес он торжественно и взволнованно. Он повел Жан-Жака к дому, временно предназначавшемуся для него. Проходя по парку, Жан-Жак сразу увидел, что этот пейзаж создан по его описаниям. Он остановился, посмотрел своими красивыми, выразительными глазами в лицо Жерардену и сказал: «Это мой пейзаж».